В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня понедельник, 27 апреля. Сегодня будем говорить вот о чем. Сколько еще Славянск продержится с закрытыми рынками? В украинские вузы из оккупации. Как налажен процесс приема абитуриентов из ОРДЛО? И что известно об эпидемической обстановке в Донецке и Луганске? Военные расходы стран мира достигли максимума с 2008 года и составляют 1917 миллиардов долларов США. Об этом говорят данные СИПРИ, Стокгольмского международного института исследования проблем мира. В лидерах за прошлый год США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия. Германия тоже включилась в гонку вооружений. Почему страны стали активнее выделять деньги на армии? Насколько траты России на армию отражают ее мощь? И о чем говорит 35-е место Украины в рейтинге СИПРИ? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях военный эксперт, замдиректора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь, а также руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк. Друзья, обращаюсь к слушателям, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее территории. Телефон начнет работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сначала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка и карантинных ограничений во время поминальных дней в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба полиции в регионе. По данным ведомства, полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме. Напомню, что для противодействия распространению коронавируса посещение кладбищ было запрещено, кроме погребений, при соблюдении противоэпидемических правил. Кабинет министров рассматривает возможность открытия рынков во время карантина с условием соблюдения санитарных норм. Как сообщает Офис президента Украины, рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании правительства одобрил президент Владимир Зеленский. Речь идет о более 280 продовольственных рынках. Напомню, в марте правительство постановило закрыть рынки на время карантина, однако в конце месяца для всех рынков страны был введен ряд санитарных правил, которых они должны были придерживаться. В середине апреля Минздрав инициировал повторное закрытие рынков, сославшись на массовое нарушение норм. После этого в ряде регионов Украины прошли акции протестов предпринимателей, которые требовали возобновить работу рынков. Количество тестирований с помощью длинных тестов на коронавирус планируется увеличить до 10 тысяч в сутки. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, с помощью увеличения количества ПЦР-тестов можно видеть реальную картину с заболеваемостью и можно лучше контролировать ситуацию. По последним данным, в Украине зафиксировали 9009 случаев заражения коронавирусом, из них 52 случая в Донецкой области и 29 в Луганской. Тем временем российские гибридные силы 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, об этом сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Лебединского, Широкино, Богдановки, Новотроицкого, Строгнатовки, Новотошковского, хутора Вольный, Крымского. Украинские военнослужащие не пострадали. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Докучаевска. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В Славянске накануне произошел пожар в Центре культуры и природы. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. По их данным, горела крыша здания и внутреннее помещение. Информации о погибших и пострадавших нет. Напомню, что в 2016 году городские власти планировали ремонтировать здание центра, но ремонт отложили. Жительница Краматорска Мария Автономовна Левицкая сегодня отмечает 100-й день рождения. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Как отмечают в ведомстве, Мария Автономовна почти всю свою жизнь прожила в Краматорске, посвятила себя рабочим профессиям, имеет статус участника войны. Сегодня, несмотря на свой почтенный возраст, она остается самостоятельной. По прогнозам синоптиков, завтра, 28 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 6, днем от 15 до 18 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Приветствую слушателей «Громадского», которые присоединяются к нам. Совсем скоро вы сможете звонить к нам в студию в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Сегодня будем говорить о том, какие страны мира больше всего тратят на свои армии и почему расходы на оборону и в целом на армии в мире за прошедший год выросли и составляют максимум с времен 2008 года. Напоминаю, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Рыночные торговцы Славянска требуют от городских властей возобновить работу рынков. Это же нечестно, говорят они о карантинных запретах и не понимают, почему крупным магазинам можно торговать, а мелкому бизнесу нет. Люди жалуются на безденежье. А еще говорят, что один из владельцев рынка требует половину арендной платы за те дни, когда торговли не было. Власти обещают помощь, но говорят, что не могут обойти постановление на запрет рыночной торговли.
У Ольги продуктовый бутик на рынке Лесной в Славянске. Этот бизнес, говорит женщина, был единственным источником дохода для семьи. Ольга делится переживаниями.
Нас прикрыли, и мы остались вообще без средств существования. Взять деньги нам вообще негде. Налоги никто не отменял, их платить обязательно нужно. То, что там рассказывали, что в период карантина не будут платиться налоги, сделают какие-то скидки государства, ничего никто не делал, это все поговорили и забыли.
Женщине, как и многим другим мелким предпринимателям, непонятно, почему магазинчики закрыли, а супермаркеты продолжают работать. Ольга возмущена.
Если приняли какие-то меры для карантина, то вы должны или применять их ко всем, или быть ко всем лояльны. Но нельзя сделать так, чтобы в супермаркетах бабушки без масок чихали на продукты, набирали их голыми руками. А потом закрывают рынки из-за того, что мы все соблюдаем, но все равно что-то не так. Вот.
Светлана торгует женской одеждой в местном универсаме. Сейчас, говорит женщина, продукты в магазине продают, а ряды с непродовольственными товарами перегородили. Светлане эта ситуация непонятно. Обычно, говорит она, покупателей немного, да и расстояние между соседними отделами, по мнению женщины, достаточно для санитарной безопасности. А из-за карантина она и товар не продала, и денег нет. Светлана говорит.
У меня отец получает 5000 гривен с тысячи, у которой это самое сейчас добавили. Так у него больше денег. Я мужу не даю на сигареты, не покупаю молоко. Так что вы хотите тогда? Вы убили самое низкооплачиваемую работу, вы ее лишили.
Владимир торгует продуктами на нескольких рынках. Говорит, в одном месте взяли арендную плату фактически за те дни, когда можно было торговать. А на другом надо платить половину стоимости аренды. Это 2100 гривен. А еще все торговцы уверяют, когда торговать было можно, то выполняли все санитарные требования. Вадим Лях, городской глава Славянска, сообщил предпринимателям, что во вторник после Пасхи рынки собирались открыть. Городской глава сказал.
Две проверки, которые проходили на территории рынка, они не зафиксировали никаких нарушений, карантинные мероприятия соблюдались.
Но главный санитарный врач Донецкой области 16 апреля подписал постановление номер 4. Василий Гончаренко постановил руководителям рынков, субъектам хозяйствования всех форм собственности, цитирую, «временно запрещается работа продовольственных и непродовольственных рынков с 17 апреля 2020 года до завершения установленного периода карантина». Городской глава Славянска Вадим Ляк сообщил.
Если оно будет нарушаться, это уже сразу от 34 до 170 тысяч минимальный штраф и уголовная ответственность до 3 лет. Обойти его своим решением мы никак не можем.
Ранее Василий Гончаренко в комментарии радио «Донбасс Реали» объяснял, почему супермаркеты работают, а рынки закрыли. В магазинах, по мнению Гончаренко, легче контролировать соблюдение санитарных норм. А городские власти Славянска пообещали рыночным торговцам поддержку. Вот что сказал Вадим Лях.
На ближайшей сессии будем рассматривать вопрос. Это только касательно нашей, кто у нас арендует. На время карантина убрать арендную плату. 470 гривен единый налог. Вот его мы тоже можем вынести от городской власти на рассмотрение, чтобы депутаты его там, допустим, аннулировали.
Также Лях сказал, что напишет санитарному врачу письмо с просьбой открыть рынки в Славянске с соблюдением всех карантинных мероприятий под свою личную ответственность. Также акции протеста с требованием открыть рынки прошли еще в Краматорске и Покровске. А во второй половине дня стало известно, что 29 апреля правительство рассмотрит вопрос о восстановлении работы некоторых рынков. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
В Донецкой области на сегодня подтверждено 52 случая коронавируса, в Луганской – 29. На оккупированной части этих областей подтверждено 148 случаев. Радио «Донбасс Реалии» постоянно обновляет данные из Рудло в живом блоге. Его вы можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганск во время пандемии». Егор Устинов расскажет главное из этого блога на этот момент.
Оккупационные администрации на Донбассе сообщают о 148 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19. Группировка ЛНР готова перевести Луганск в режим карантина. По информации от источников радио «Донбасс Реалии», уже с 30 апреля в городе передвижение будет разрешено только по спецпропускам, которые будут выдавать на работе. Магазины можно будет посещать, которые находятся в 100 метрах от дома. Ранее Восточная правозащитная группа сообщила, что оккупированные Луганск и Краснодон планируют закрыть на карантин с 27 апреля. В инфекционных отделениях УРДО с подозрением на коронавирус находится 326 человек и более 8000 человек на самоизоляции. Всего группировка заявила о 78 случаях, два из них летальны. Наибольшее количество инфицированных коронавирусом находится в оккупированных Донецке и Макеевке. Группировка ДНР также ограничила передвижение по Новоазовскому району. С 27 апреля запрещен въезд лицам, не имеющим регистрации по месту жительства на указанной территории. Такое ограничение не касается медиков, пожарных, а также аварийных служб и организаций, которые доставляют продукты питания. В УРДО могут штрафовать за появление без медицинской маски в общественном транспорте и магазинах. Группировка ДНР информирует, что в первую неделю введения ограничений в УРДО около 30% людей игнорировали масочный режим. Сумма штрафа за такие нарушения – до 60 тысяч рублей или около 22 тысяч гривен. В Украине, по последним данным, установлены 9009 случаев заражения, в России – 87 147 случаев, в мире – почти 3 миллиона.
Друзья, ищите живой блог «Донецк и Луганск во время пандемии» в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Там мы оперативно обновляем факты о ходе пандемии на оккупированной части Донецкой области и публикуем полезные рекомендации для жителей этих территорий.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
77 высших учебных заведений в Украине уполномочены принимать на обучение молодых людей, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма. При этом количество таких учебных заведений может быть увеличено. Об этом в интервью журналистке Инне Кузнецовой сообщила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзій. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Питання стосується дітей, школярів, які вчаться зараз екстерном в українських школах. Наприклад, там в Волновасі чи де-інде, а опановують середню освіту чи просто проживають на окупованих територіях. Частина з них ще вчитиметься і далі. Очевидно, екстерном вони в електронному вигляді якось пройдуть це оцінювання чи не пройдуть школами. Але буде частина, яка закінчить школу і хотіла б вступати до вищих навчальних закладів на територіях підконтрольних Україні. Це випускники як шкіл з Донецької і Луганської областей, так само і з Криму. Що ви підготували для них, які будуть особливості цього року, зважаючи на те, що кордони адміністративні зараз закриті, на КПВВ не проїдеш?
Після закінчення карантину, зняття обмежень, ми можемо повернутися до питання організації закінчень навчального року екстерно у закладах освіти на території України. У нас працюють центри, через які вступники зможуть вступити у заклади вищої освіти. 77 закладів вищої освіти уповноважені для вступу тих молодих людей, які проживають на тимчасово окупованій території. Кількість закладів вищої освіти може бути розширена за рахунок закладів, які підпорядковані Міністерству культури, Міністерству охорони здоров'я і Міністерству внутрішніх справ. Тобто цього року вступники можуть вступити як з Донецької і Луганської області, так і з Криму у ці заклади. Нема різниці, звідки є вступники.
Чи потрібно їм проходити ЗНО?
Ні. Особи, які проживають на тимчасово окупованій території і в Криму, вступають до закладів вищої освіти за дещо іншою процедурою. Їм для вступу необхідно звернутися в освітні центри Донбас, Україна, Крим, Україна, подати освітню декларацію і пройти ці процедури, які передбачені власне, на теперішній час. Для тих, хто має намір вступити в заклади вищої освіти України, але має питання, ви можете скористатися гарячою лінією 0800 504 425. Задайте, будь ласка, ваше запитання. Ви отримаєте фахову відповідь, і це дозволить вам стати ближчим до своєї мрії. Заклад вищої освіти України вас чекає.
Полную версию этого интервью вы можете посмотреть и послушать на сайте Украинской службы радио «Свобода», в частности, на канале «Радио Свобода онлайн» в Ютубе.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Военные расходы стран мира достигли максимума с 2008 года и составляют 1917 миллиардов долларов США. Об этом говорят данные СИПРИ, Стокгольмского международного института исследования проблем мира. В лидерах за прошлый год США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия. Германия тоже включилась в эту гонку вооружений. Почему страны стали активнее выделять деньги на армии? Насколько траты России на армию отражают мощь ее? И о чем говорит 35-е место Украины в рейтинге? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это военный эксперт, замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь. Михаил с нами по скайпу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Надеюсь, также к нашему разговору присоединится руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк. Обращаюсь к нашим слушателям. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Звоните, задавайте свои вопросы нашим экспертам. Михаил, 1917 миллиардов долларов максимум за время, которое изучается, пока ведет подсчет эта организация СИПРИ с 1990 года, насколько я понимаю, они вот считают расходы на оборону. Почему мир милитаризуется, с вашей точки зрения?
Вообще глобальные процессы, которые мы наблюдаем в последнее время, они говорят о том, что идет разделение, дальнейшая, скажем так, трансформация мира из того поствоенного, я имею в виду холодной войны, мира, который сначала мы романтически думали, что он будет развиваться по мирному сценарию. Все надеялись о каких-то радикальных изменениях, о внеблоковом мире и так далее. Но вся эта романтика очень быстро прошла. И затем началась такая гонка между формированием новых центров влияния. А сейчас мы видим четко дальнейшую кластеризацию мира, в котором фактически и Соединенные Штаты выполняют совершенно другую роль. То есть они отказываются от роли глобального такого полицейского, можно назвать, говорят о том, что мы будем заниматься своими внутренними вопросами, мы не хотим управлять конфликтами или заниматься установлением мира в других регионах. То же самое говорит и НАТО в целом как организация. О Европейском Союзе вообще не говорю, потому что Европейский Союз в принципе и не брал на себя ответственность за безопасность вне территории, собственно, стран Европейского Союза. Китай готовится также к новому этапу развития, Индия, другие страны. Фактически мы говорим о том, что мир находится на пороге нового перераспределения сил, нового перераспределения ролей. И вот эта пандемия, на самом деле, она как раз и продолжает и резко усиливает эту тенденцию. Потому что действительно сейчас и Соединенные Штаты, которые заявляли, что они будут уходить из Афганистана, будут уходить из Ближнего Востока, я думаю, что они еще быстрее будут это делать. И Европейский Союз, мы видим не только уменьшение как бы желания Европейского Союза работать в других регионах по стабилизации ситуации, но наоборот, даже внутри Европейского Союза наблюдается такая несолидарная, скажем так, ситуация с точки зрения противодействия угрозы вирусу, который, в принципе, тоже является угрозой безопасности. Потому что это как бы не традиционная угроза, но это угроза, которая привела фактически к последствиям, возможно, некоторые эксперты говорят, что возможно даже сравнимы с мировой войной. Не по жертвам именно человеческим, но по влиянию на экономику, на геополитику, на перераспределение ресурсов и вообще влиянию на дальнейшее развитие человечества. То есть, в принципе, Вот те тенденции, которые, о которых говорят наблюдения СИПРИ, они, конечно же, являются срезом, который, в принципе, говорит о ситуации, начиная резкое изменение с 2014 года, когда Россия начала агрессию против Украины. Россия, фактически оккупировав Крым, запустила новый процесс, который можно назвать действительно тектоническим сдвигом мирового порядка после Второй мировой войны, когда страна в Европе решила поменять границы силой. И действительно, после этого, когда Россия продолжила агрессию на Донбассе, европейские страны, Соединенные Штаты решили все-таки усилить свою оборону, потому что они увидели, что Россия как игрок перешел красную линию и начал военные действия, военную агрессию в Европе. Я хочу просто напомнить, что, например, где-то с 2010 года, когда была новая концепция НАТО утверждена, тогда главными угрозами считались асимметрические угрозы, то есть терроризм, угрозы плана такого, как техногенные катастрофы, распространение нелегальной миграции и так далее. То есть НАТО даже, как военно-политический блок, он не видел, в принципе, угрозы, военной угрозы. Они не расценивали военную угрозу как главную угрозу, которая угрожает странам НАТО. И поэтому в те годы, особенно, например, в Восточной Европе, оборонные расходы падали очень сильно. Были времена, когда, например, в той же Чехии, Словакии, Польше оборонные расходы падали на 60% в год, потому что политическая элита не видела смысла тратить на армию много средств, если у нас прямой военной угрозы не существует.
Как и Украина, да, в тот же период.
Абсолютно верно. На тот момент, если вспомним 2013 год, 2010-2013 год, в Украине вообще на армию тратилось меньше 1% ВВП. А если вспомнить, какой ВВП у Украины, то этих средств вообще хватало просто на содержание более-менее там, какого-то контингента вооруженных сил, которая, в принципе, политическая элита Украины вообще не понимала, зачем эта армия существует, кроме каких-то парадов и, может быть, участия в миротворческих операциях. И даже были мощные баталии вокруг евроатлантического курса Украины, нейтрального курса Украины. Однако сама политическая элита Украины тогда не понимала сути или отказывалась понимать сути существования армии как таковой, как института государства.
Михаил, но в целом, вот насколько я вас правильно понимаю, и правильно ли понимаю, что Россия сейчас вот этот драйвер этой гонки вооружений, которая сейчас разворачивается во всем мире, именно Российская Федерация?
Абсолютно верно. Российская Федерация начала гонку вооружений после войны 2008 года, когда Россия осуществила агрессию Грузии, несмотря на то, что, естественно, у Грузии шансов не было, но на самом деле этот быстрый, короткий конфликт продемонстрировал, что российская армия не готова к ведению современной войны. То есть были проблемы с разведкой, были проблемы с радиоэлектронной борьбой, были проблемы с силами специальных операций, беспилотников не было и так далее. То, что мы увидели в Украине, как раз Россия сделала с 2008 года, когда они начали глубинные реформы в армии. До 2014 года они как раз усилились и смогли перейти на более современные стандарты. Парадоксально то, что они использовали при этом стандарты в основном американской армии, причем на всех уровнях, начиная от технологий. Они закупили огромное количество технологий и готовой продукции и в европейских странах, и в других союзниках Соединенных Штатов, не непосредственно у Соединенных Штатов, но у союзников Соединенных Штатов. Они перешли на оперативную структуру и тактическую структуру даже, ведение боевых действий. Те знаменитые батальоны, тактические группы, которыми атаковали российская армия Украину, это как раз не советский тактический прием и не российский тактический прием, это чисто американская тактика ведения боевых действий. Кстати, Украина только-только к ним сейчас начинает приходить. Вот когда мы говорим о командовании объединенных сил, это как раз и есть вот этот прообраз тактических групп, когда из разных разнонаправленных подразделений, соединений формируются силы, которые используются в конкретной операции. Россияне этим начали заниматься после 2008 года. Можно вспомнить закупку «Мистрали», например. У Франции это большие десантные корабли, которые могут базировать вертолеты. Это исключительно наступательные корабли. И видно, что уже с 2008 года Россия готовилась к наступательным войнам. А в этот момент, если вспомним, Европа и Соединенные Штаты, ну, в особенности Европа и НАТО как организация, начали резко сокращать свои вооружения и расходы на вооружение. Поэтому после 2014 года, когда все увидели, что Россия продолжает эту агрессивную тактику, стратегию, они решили резко усилить расходы на оборону и вообще поменяли подходы к строительству вооруженных сил.
Ну вот как раз, да, те данные, которые дает СИПРИ с 1988 года по 2019 год, подтверждают слова от Михаила Самуся: с 1990 по 1995 годы расходы на армии в мире падали. Вот как раз тот романтический период, о котором говорит Михаил Самусь, что вот вроде бы конец истории, да, демократии друг с другом воевать не будут. Потом пошло все в рост. До 2000 года оставались расходы на прежнем уровне, около 1200 миллиардов долларов. Потом вот как раз после 2008 года расходы на армии во всем мире выросли, что, скорее всего, действительно связано с агрессией России против Грузии. Сейчас вот достигли своего максимума 2008 года. Давайте к нашему разговору подключим руководителя Центра оборонных реформ Александра Данилюка. Он с нами по телефону. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, вот в этом рейтинге занимает четвертое место Российская Федерация по своим военным расходам. В 2019 году военные расходы России в России выросли на 4,5% и составили 65 миллиардов долларов. Вот она оказалась на четвертом месте в этом списке. Но прирост сравнительно небольшой по сравнению с другими странами. Да и бюджет в целом вот уступает он в больше, чем в 10 раз, около 13 раз американскому бюджету. Может ли она серьезно претендовать на статус мировой потуги, вот с вашей точки зрения? И какие вот расходы занимают наибольшую долю в расходах на армию Российской Федерации? Не является ли это вот как раз силы, деньги на построение полицейского государства? Потому что СИПРИ рассчитывает и эти ведь данные, да, и на милицию внутри Российской Федерации, и на Росгвардию, на подобные вещи.
Ну, давайте исходить из того, что в любом случае СИПРИ и подобные другие организации, они руководствуются теми данными, которые предоставляются правительством. Да. Это очень важный момент, потому что на самом деле в демократических странах, там где расходы на оборонку находятся под гражданским контролем парламента, других демократических институтов, там плюс-минус мы можем оценивать эту информацию как достоверную. В таких странах, как Россия, и в таких странах, как Китай, не только структура этих расходов, да, и сами расходы, их объемы и так далее, являются, не просто могут являться, да, мы должны это понимать, они обязательно еще с советских времен являются инструментом стратегического дезинформирования. Да. И по этой причине там увеличение, уменьшение. То есть мы должны через призму, опять же, на эту статистику смотреть через призму того, что это та информация, которую Россия хотела, чтобы мир узнал и оценивал. Это очень важный момент, потому что, несмотря на то, что я с Михаилом полностью соглашусь о том, что российские вооруженные силы существенно модернизировались, там, начиная с 2008 года, когда они увидели все, собственно говоря, недостатки, да, во время войны с маленькой Грузией, у которой, в принципе, и противопоставить особо России нечего было. Тем не менее, мы должны понимать, что все еще, Россия в целом и ее вооруженные силы, они являются до определенного момента потемкинскими деревнями, да, и, или, если хотите, вот такими стратегическими элементами маскировки, как надувные вот знаете, используются там надувные танки, там надувные самолеты. То есть это тоже надо понимать и не преувеличивать российские военно и военно-технические возможности. Не уменьшать их, безусловно, да, но и не увеличивать. Потому что как бы российская сила основная, она не в танках и не в самолетах.
А в чем?
Ну, на самом деле, России уже длительный период времени, эпоху целую, или, может быть, даже может быть, несколько эпох, ну, или одну эпоху, России руководят представители спецслужб. А причем они представлены в, ну, не только в лице Путина, да, на самом деле, если посмотреть, там и корпорации, и гражданские ведомства, там, если не СВР, то ФСБ, если не ФСБ, то там ГРУ. То есть, в принципе, это люди, которые мыслят категориями специальных операций, и поэтому, на самом деле, специальных мероприятий вот оттуда, на самом деле, будут прилетать. А то, что касается наращивания, собственно говоря, расходов на оборону в мире, то в этом тоже, ну, как бы есть логика, потому что ну, как бы демократии с демократиями воевать не будут. Да, но по сути в 91-м году мир, ну, как бы, ну, может быть, в голове Фукуямы изменился, да, а как бы реально-то он не изменился. Произошли некие трансформации, но Российская Федерация и так при Ельцине не особо была демократической страной. Ну, про Китай вообще тут нечего говорить. Поэтому это нормально. И, опять же, боеспособность даже таких вооруженных сил, таких стран, как Германия, они за это, ну, как бы за этот период, как вы его назвали, романтический, подыстаскались. И, ну, банально были проблемы с тем, что та техника, которая стояла на вооружении Бундесвера, она ну, просто банально в массе своей не могла выполнять свои функции. Вертолеты не летали, танки не ездили. Поэтому это не только возможность что-то там нарастить, это просто возможность привести в божеский какой-то вид, в боеспособный уже существующую технику. И это достаточно затратная история. Я хочу вам вспомнить 2014 год. Основные затраты, которые на тот момент Министерство обороны Украины, вот начиная с марта месяца, там, с момента агрессии российской против Украины, основные расходы, которые осуществляло, я не беру социальную сферу во внимание, которая тоже, кстати, надо не забывать, в украинском бюджете оборонном очень большую часть составляет, к сожалению.
То есть это пенсии, зарплаты, вот соцвыплаты военнослужащим?
Социалка, да, то есть у нас-то на самом деле там не так-то многое остается на то, чтобы действительно как-то, ну, как бы поднарастить мышцы, особенно необходимые для противостояния с, ну, будем говорить откровенно, с одним из ключевых игроков все еще, несмотря на то, что там и потемкинские деревни и все остальное, но Россия серьезный противник. Так вот, у нас основные расходы в 2014 году как раз шли на восстановление техники, потому что, ну, потом уже там вопрос поднялся о модернизации, но все еще мы просто ставим перед собой основные задачи для того, чтобы эта техника и вооружение эти, они были боеспособны, какими они в 2014 году не были. Просто банально не то, что там, там мы были недовольны тактико-техническими характеристиками наших вооружений. Ну, они у нас плюс-минус такие же, если говорить о ну, тех компонентах, которые применяются в этом конфликте. Да, там мы о ракетах не будем рассуждать, о самолетах. Да, но вот, вот та сухопутная компонента, которая есть, она у нас плюс-минус, как бы, как и у русских, да, базируется на советском, на вот его привести просто в состояние, да, боевого применения. Вот это была основная задача. Плюс-минус, сейчас то же самое происходит и в других странах. Ну, я не буду тут ни в коей мере говорить о том, что нету модернизации, закупки новых образцов. Нет, она есть. Соединенные Штаты – это вообще отдельная совершенно история. И несмотря на то, что там, там сейчас это уже не половина мировых расходов, ну, если Сипри, опять же, брать как базис, но я Думаю, что все еще, да, Штаты в вопросах своих оборонных расходов, они являются безусловным лидером и будут им оставаться. Хотя вот тут я бы как раз хотел бы поговорить на тему гибридной составляющей пандемии, как под, собственно говоря, соусом этой пандемии очень много агентов влияния и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики пытаются, собственно говоря, продать этот нарратив по поводу того, что давайте перекуем мечей на орала и давайте перекуем, собственно говоря, танки на там ШВЛ и так далее и тому подобное. Ну, то есть давайте как бы увеличим расходы на социалку и на здравоохранение за счет, собственно говоря, расходов на безопасность.
Вот как раз, Александр, вы коснулись вопроса Германии, да, интересный момент, что сейчас Германия активно милитаризуется, да, ну, скорее всего, то, о чем вы говорите, это как раз просто вооружение, да, они просто приводят в порядок то, что у них было, да, или доводят это до необходимого уровня. В прошлом году военные расходы Германии выросли на 10%, составили почти 50 миллиардов долларов, это был самый крупный рост расходов среди 15 стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 году, и вот Диего Лопес да Силва, научный сотрудник СИПРИ, организация, которая подводит подсчет вот, расходов всех стран на оборону, говорит следующее. Рост военных расходов Германии частично связан с ощущением нарастающей угрозы со стороны России, разделяемой многими государствами-членами НАТО. Вы разделяете мнение да Силвы, что это действительно ответ Германии на российскую агрессию, потому что мы видим в публичной плоскости как раз ну, нет особого переживания и немецких политиков, да, и немецкого бизнеса по поводу российской агрессии в Украине, в частности, это вам не страны Балтии, да, не Польша, которая предупреждает о том, что есть реваншистские настроения у Российской Федерации. Германии на самом деле это не так. На что отвечает Германия, перевооружая и вооружаясь?
Это у меня вопрос?
Да, 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 Александр.
Да. Слушайте, ну, честно говоря, если сравнивать Бундесвер, даже с итальянскими вооруженными силами, я не говорю о Франции, или даже с Британией, в которой на самом деле тоже все недостаточно хорошо. Ну, как бы Германия, ну, как бы парадоксально, да, особенно для людей, которые за этим не следят, но, ну, как бы, мягко говоря, не очень в самом лучшем как бы виде сейчас вооруженные силы Германии находятся. И тут не то, чтобы привести в боеспособность. Тут просто вопрос того, что Бундесвер в том состоянии, в котором он на сегодняшний день находится, он не способен, в принципе, самостоятельно выполнять задачи даже на уровне каких-то локальных конфликтов. И поэтому, ну, я еще раз говорю, как бы значительная часть вооружений и техники, которые стоят на вооружении Бундесвера, они, в принципе, технически были не способны, если мы говорим там о бронетехнике или вертолетах, не могли передвигаться просто, да, то есть они, ну, поломаны были, да, если так просто говорить. Поэтому сейчас увеличение в 10% этих расходов или даже увеличение в 2 раза, да, вряд ли может превратить за такой короткий промежуток времени Германию в реально какую-то военную... То есть называется military power, да?
Александр, это делается под давлением Трампа, Дональда Трампа, или это делается из-за угрозы со стороны Российской Федерации, которую ощущает Германия?
Слушайте, ну, я, честно говоря, не думаю, что Германия к нашему прискорбию украинскому ощущает, особенно в свете вот, обсуждения конвенционных конфликтов каких-то, да, военных, с применением вооружений, армии, там, флотов и так далее. Я не думаю, что Германии что-то угрожает. Но в то же время мы наблюдаем то, что мир как бы становится все более неспокойным. Почему? Потому что вот этот романтический период, который радостно там Фукуяма и компания вместе с европейскими политиками и электоратом там в 91-93 году приняли, он был использован для того, чтобы поднакачать геополитические мышцы, и теперь мы видим, что китайско-российский союз, он, в принципе, готов бросить вызов гегемонии, да, Запада, и в этом ну, собственно говоря, в этом вызове, в этом бросании вызова, может произойти так, что, может быть, я думаю, не на Европейском театре, да, но где-то там, может быть, на периферии, в странах третьего мира, придется в том числе вооруженно защищать свои национальные интересы. И вопрос, потому что такие страны, как Франция, например, они, как говорится, на украинском этого не цурались никогда, да, и, в принципе, у них, ну, есть, как бы, институционная память, сохранившаяся, то страны такие, как Германия, которая в силу своего экономического роста тоже, по сути, входит же в клуб этих больших держав, но в это время, не имея вот такого атрибута, да, как вооруженные силы, и тут я думаю, что так, как сейчас развивается ситуация, она развивается, по моему мнению, в сторону, в принципе, осознания того, что конфронтация холодной войны не закончена. Она трансформировалась в некие другие несколько процессы по участникам, оно не по природе. И поэтому Германия, безусловно, как страна, которая достигла своего экономического пика, должна иметь эти атрибуты, необходимые суверенным государством, да, в том числе для того, чтобы, ну, что характерно на самом деле для великих, то, что называется the great powers, да, для великих стран, для того, чтобы защищать свои экономические интересы, вокруг которых, собственно говоря, все и вертится.
Вопрос Михаилу Самусеву. Михаил, а какое значение вообще имеют вот эти данные о тратах на армию в мире, где есть ядерное оружие, да, и говорит ли вот это вот рост затрат на вооружение фактически всех стран мира, вот активно милитаризуется и Азия, в этой пятерке две азиатские страны, это Индия, Китай, о том, что мир идет к войне по сути своей, или не обязательно?
На самом деле мир уже давно в состоянии войны. Только, причем можно назвать ее мировой войной. Только на этот раз война происходит не в столкновении двух блоков или двух группировок стран в Европе, а идет мультипликация конфликтов локальных, региональных по всему миру, в котором в том числе глобальные игроки пытаются решать свои и стратегические, и тактические вопросы. Можно посмотреть на Ближний Восток, можно посмотреть на Ливию, на Афганистан. В принципе, разворачивающаяся картина говорит о том, что мир уже находится в состоянии войны, идут глобальные трансформации. Я хотел бы при этом сказать, что на самом деле вот эта статистическая картина, она не совсем точно показывает тенденции, потому что действительно, если Германия и другие европейские страны начали тратить на оборону, то, например, по моим оценкам, это не привело к тому, что возрастает боеготовность, например, стран Европы и даже НАТО, особенно в европейской части, к отражению российской агрессии. Потому что по-прежнему в Европе царит как бы суверенизация этих расходов. Никак европейцы не могут договориться о, как они говорят, pooling and sharing, то есть собирание и распределение расходов, ресурсов, вооружений и так, всех инструментов, которые могут эффективно бороться с угрозами и при этом экономить огромные средства. Я хочу, например, напомнить, что несмотря на все усилия, в Европейском Союзе все оборонные бюджеты всех стран Европы, они распределены между национальными правительствами. То есть нет никакого общего бюджета. Это означает, что бюджет Германии тратится отдельно, бюджет Чехии отдельно, бюджет Словакии и Польши отдельно. Каждая из них отдельно покупает самолеты, отдельно покупает вертолеты. Там очень интересная картина, например, если посмотреть Вышеградскую четверку, это небольшие страны, наши соседи. Это Польша, Чехия, Венгрия и Словакия. Все они умудрились купить разные вертолеты. Хотя и все даже умудрились купить разные истребители. Хотя там, если истребитель разгоняется, ему же нужно разворачиваться, потому что граница другой страны. То есть предлагалось собраться этим, хотя бы этим четырем или трем странам и сделать эти закупки.
То есть, Михаил, несмотря на существование НАТО, каждая страна готовится защищаться отдельно?
Абсолютно. Потому что в НАТО, в принципе, все располагают на то, что придет Соединенные Штаты и их защитят, потому что, к сожалению, Европа без Соединенных Штатов сейчас не может гарантировать то, что они это могут выстоять против любой атаки Российской Федерации. Они просто не готовы к войне. Это чистая правда. Европейские страны не готовы к войне. Ни армии, ни общества, ни государства. Только Соединенные Штаты могут... Ну, Великобритания сейчас, но они уже сейчас действительно вне Европейского Союза. В рамках НАТО я бы сказал, что воевать с Россией готовы, возможно, США, Великобритания, ну, естественно, Польша, возможно, Румыния и страны Балтии. Фактически, на самом деле, это и является нашими партнерами и союзниками. Все остальные члены НАТО, они, я не уверен, что они будут готовы воевать с Россией, и вряд ли они будут расценивать это как угрозой для их безопасности. Они будут избегать такого развития. Поэтому эта статистика, она показывает, конечно, определенные тенденции, но они не показывают действительно повышение боеготовности. Или противодействие каким-то угрозам конкретно.
Давайте вот коснемся этого вопроса пандемии COVID-19, которая, наверное, внесла свои директивы и в траты на оборону. Вот в следующем году, наверное, будут экономить многие страны на своих армиях. Александр, вы сказали о том, что сейчас Российская Федерация и Китай проводят такую совместную политику, да, давайте переплавлять пушки на ШВЛы. Зачем это делается? На что они рассчитывают?
Ну, смотрите, я еще раз хочу подчеркнуть, что это не проводит такую политику. Это же политика проводится на уровне заявлений там, глав государств с целью, ну, собственно говоря, включиться в этот процесс. Я ничего подобного не наблюдаю, то есть намерений там демилитаризироваться. Причем надо понимать, что такая демилитаризация... В принципе, она может быть последствием, ну, как бы глобального экономического спада. Это касается всего мира, и Китая, и России. Но если говорить о, собственно говоря, гибридных операциях, операциях влияния, то, соответственно, те инструменты влияния, включая агентов влияния, которые есть у Российской Федерации, у китайских спецслужб на Западе, они активно сейчас эту тему поднимают. Но при этом... Еще раз хочу сказать, что, конечно, успешно будет эта кампания в той или иной стране или нет, но сокращать, собственно говоря, оборонные бюджеты придет по той простой причине, что, опять же, общая экономическая ситуация, она не будет содействовать тому, чтобы... эти расходы оставались на том же уровне, даже с точки зрения того, что просто бюджеты будут меньше, чем планировалось, да, ну и, соответственно, проценты те, которые закладывали от этих бюджетов, они будут, соответственно, в номинальном выражении меньше. И это касается, на самом деле, не ШВЛов, а в первую очередь касается ликвидации экономических последствий тех карантинных мероприятий, локдаунов, которые... осуществлялись и осуществляются до сих пор в значительном количестве стран. Вот это действительно вызов для, ну, в первую очередь, бюджетов, да, безопасности и обороны. Но, с другой стороны, возможно, это, опять же, не только вызов, но и возможность пересмотреть в целом приоритеты и сосредоточиться на более важных и необходимых вещах. Если в данном случае я говорю не только о Западе в целом, но и о Украине в первую очередь. Потому что, несмотря на то, что у нас, безусловно, после 2014 года существенно финансовое внимание к нашим вооруженным силам было увеличено со стороны парламента и правительства, все еще, я считаю, есть вопросы по поводу правильного расставления приоритетов при осуществлении и государственного оборонного планирования, и, как следствие, уже гособоронзакупок. То есть, опять же, да, как происходит в Европе, Михаил очень правильно отметил, что они рассчитывают на то, что там Соединенные Штаты за них будут воевать, что они члены НАТО. Я бы советовал бы особенно новым членам НАТО, ну, в принципе, и старым, потому что там опять же, институционной памяти нету, вот посмотреть, какие были планы натовские по, собственно говоря, непосредственно военному сдерживанию и конфликтам военным с Советским Союзом, странами Варшавского блока в период Холодной войны.
То есть основа актуальна, да, вот в тех же формулировках?
Я имею в виду, это для того, чтобы снять розовые очки, да, и сесть. И когда я был на каких-то, не помню, на каких-то из военных игр, я был во время планирования, да, и там разбирался конфликт НАТО в случае вторжения Российской Федерации в страны Балтии, да, ну там на примере одной из стран, и мы прекрасно понимаем, что страны маленькие, да, и поэтому там место-то на самом деле для того, чтобы поставить какую-то статичную оборону, да, ну вот просто банально нету его этого пространства просто, да, и поэтому очень полезно посмотреть, какие планы были по поводу ФРГ, там, в случае вторжения со стороны Советского Союза и других стран Варшавского блока и так далее. Ну, просто я к чему веду? К тому, что там, по крайней мере, есть эти розовые очки и надежда на то, что там мы ничего делать не будем, а американцы за нас будут воевать. Но вот такие страны, как Эстония, например, которые более, я считаю, адекватно относятся к этим вещам, они, у них, в принципе, стратегия построена на том, что они должны продержаться там определенное время силами своего кайцелита, там, сил специальных операций, выстоять конвенционными своими подразделениями, понимая, что они будут уничтожены. Это их задача. Это, в принципе, задача просто геройски погибнуть для того, чтобы после этого страны НАТО не могли просто отказать Эстонии в оказании военной, политической, дипломатической, финансовой и так далее помощи. Вот это трезвый подход. То, что касается Украины, ну, опять же, многие считают, что сейчас в связи с ситуацией экономической, вообще мировой, в связи с пандемией, в связи с тем, что тут доплачивать надо за газ и нефть там, и так далее, якобы Россия в связи с этим поумерит свои амбиции, да, геополитические. Если в Российской Федерации внутренняя турбулентность не начнется в острой форме, да, и они не будут сосредоточены, чтобы решать там внутренние проблемы, в том числе с применением силовых методов и вооруженных сил местами, то, к сожалению, для нас на самом деле такие тенденции по ухудшению, да, благосостояния россиян может быть не тормозом, а наоборот триггером агрессии. Как в принципе вот в 2014 году многие вот забывают, что ситуация, которая там с стоимостью нефтегазовых активов российских, которые существенно там подешевели, она же не была следствием агрессии. Ну, то есть, в какой-то мере, наверное, да, там как-то оно повлияло, но если посмотреть непосредственно февраль 2014 года, когда не мог ни рынок отреагировать, ни что, уже была ситуация хуже существенно, чем та, на которую там Россия рассчитывала. То есть, по сути, ухудшение социально-экономической ситуации в середине Российской Федерации может подтолкнуть режим, причем я подчеркиваю именно режим, потому что эти вызовы могли бы решиться там путем трансформации какой-то, да, там какой-то там новой перестройки, чего-то еще.
К новому витку агрессии, да, правильно, Александр, вы понимаете, против Украины. Спасибо большое. Это были Михаил Самусь, военный эксперт, замдиректора Центра исследований армии конверсии и разоружения по международным вопросам и руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк. Обсуждали мы свежий отчет СИПРИ о расходах на армии во всем мире. В описании к этому видео на YouTube вы найдете ссылку на короткий обзор этого отчета на русском языке. А сейчас полистаем свежую прессу.
Роскомнадзор заблокировал страницу украинского министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий на территории России. Поводом для этого стала информация о сокрытии подлинного положения дел с пандемией коронавируса в Крыму и на Донбассе. Об этом пишет журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По мнению журналиста, это именно повод, а не причина. Портников отмечает, что причина это в том, что на сайте министерства на равных присутствуют Крым и Донбасс. Сайт украинского министерства – первый сайт государственной структуры Украины, заблокированный Россией. При этом нужно вспомнить, что у других стран и у Молдовы и у Грузии тоже есть такие ведомства. Но никаких особых претензий к ним за все эти десятилетия не предъявлялись. А почему? А потому что Россия формально не претендует на территории Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Это ее колонии, но это не сама Россия. Как, впрочем, и так называемые Народные Республики Донбасса. А вот Крым – это территория, за которую Кремль, похоже, будет держаться до последнего, даже в период краха российской экономики, утверждает Виталий Портников. Пророссийские боевики продолжают провокации и обстрелы позиций ВСУ на Донбассе. Это говорит о том, что Россия будет продолжать военное давление на Украину, несмотря на системный кризис, вызванный пандемией коронавируса. Это в интервью сайту «Апостроф» утверждает бывший руководитель службы внешней разведки Николай Маламуш. При этом, как отмечает эксперт, президент Украины Владимир Зеленский пока не имеет конкретных планов, как противостоять этим масштабным угрозам. Кроме того, то, что заявил Владимир Зеленский на шоу Савика Шустера, это лишь его желание, для реализации которого нет реальной почвы. Он говорит, что кто-то, то ли Россия, то ли боевики, должны выйти из Донбасса. Он не говорит, кто именно. По мнению Маламужа, такие заявления ничего не значат, это нереально. С чего вдруг они будут выходить? Россия на это не пойдет и будет давить на выполнение своего сценария, утверждает эксперт. Мечта тех жителей Донбасса, которые хотели, как в России, наконец-то сбылась. Боевики ЛДНР объявили, что собираются провести реорганизацию угольной отрасли с учетом опыта России. Об этом пишет журналист Денис Казанский в своем блоге. Журналист напоминает, что шахты в Ростовской области, то есть в Восточном Донбассе, были без жалости ликвидированы еще в начале 2000-х. А теперь в Ордлу будет, как в России. Правда, с одним существенным отличием. Если в таких городах, как Шахты и Новошахтинск, после ликвидации шахт все же приходили какие-то инвестиции и открывались новые предприятия, то в Ордлу никаких инвестиций не будет. Как отмечает журналист, вместо закрытых шахт ничего не откроется. Например, в Зоринске уничтожат единственную в этом городе шахту «Никанор Новая». Так как никаких других предприятий, кроме шахты, в этом городе нет, в скором времени он превратится в очередной поселок-призрак, утверждает Денис Казанский.
Чехия – одна из первых европейских стран, которая ввела жесткий карантин, и одна из первых, кто его снимает. Жителям теперь разрешено выезжать за границу, и отменен запрет на перемещение внутри страны. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Правительство Чехии отменило общенациональный карантин. Впервые с 16 марта граждане могут свободно передвигаться по стране и собираться группами до 10 человек. Ношение масок пока остается обязательным. Власти также разрешили выезжать за границу, но по возвращении нужно будет 2 недели провести в карантине. Но эта мера скорее условная, так как границы соседних и не только соседних стран закрыты.
Мы, Чешская Республика, в этой фазе никого не ограничиваем на выезд. Это значит, что вы можете выехать. На вашей ответственности убедиться, что страна, куда вы едете, вас вообще впустит. А после возвращения вы должны предоставить результаты теста на коронавирус не старше 4 дней. Или вас ждет 14-дневный карантин.
Правительство также пересмотрело график ослабления других ограничительных мер. Уже в понедельник откроются магазины с площадью менее 2500 квадратных метров, кроме тех, которые расположены в торговых центрах. Откроются и университеты. Ранее планировали, что все это произойдет только в конце мая. По новому плану к 25 мая власти снимут большую часть ограничений, в том числе откроются кафе и рестораны. Уже работают фермерские рынки.
Это облегчение, это большое облегчение от того стресса, что если не продашь, то придется просто выбросить и урожай, и саженцы. С другой стороны, мы боимся. В Праге инфицированных этим ковидом больше всего, так что страшно его подхватить.
По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавируса в Чехии было выявлено 7188 случаев инфицирования. Сейчас 2186 человек выздоровели, а 213 скончались. Власти подчеркнули, если ситуация в стране ухудшится, меры вновь могут ужесточить. Поиском вакцины от COVID-19 занимаются десятки лабораторий по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас разрабатывается около 70 вакцин. Ранее о начале испытаний заявили Германия, США и Китай. В Великобритании на добровольцах тестируют вакцину, разработанную в Оксфордском университете. По мнению специалистов, использовать вакцину от коронавируса можно будет не раньше следующего года. Александр Касаткин, «Настоящее время».
По прогнозам синоптиков, завтра, 28 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 6, днем от 15 до 18 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер. Прямого эфира больше ищите в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. В сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь и шлите нам сообщения. Удачи и до завтра!